добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 3 мая 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Варианты будущего, они все время сокращаются. Ну, это хорошо, я считаю, что сокращается хорошо, потому что когда было много вариантов будущего, хорошие варианты просматривались плохо. Но мне кажется, что на сегодняшний день лучше просматриваются хорошие варианты. Ну, я так надеюсь, во всяком случае. Все, что я говорю в выпуске, это, в общем, мои размышления, которыми я с вами делюсь, мнения, зачитывание ваших постов. Никаких утверждений с моей стороны нет. Вот, то есть, ну, так я прошу обратить внимание. Вот. Все это пища для размышлений, для того, чтобы понимать, что происходит вокруг. Дело в том, что средства массовой информации, и вообще, так сказать, и политикум, и мировой, ну, и российский отчасти, они действуют таким образом, чтобы как раз увести в сторону публику от реальных событий, от реальных вопросов, от того, что реально влияет на происходящее. Ну, просто приведу такой вот недавний пример. Значит, ну, вы знаете, вот, так сказать, точнее, мы все с удивлением узнали, что мужем, женой, точнее, Макрона является, так сказать, мужчина, бывший мужчина, брат его учительницы, вот. То ли Жан-Мишель, то ли еще как-то его зовут, так сказать. Ну, хорошо, так сказать, это их личное дело. Ну, вот. Но тут стала появляться информация, что премьер-министр Испании имеет точно, ну, или примерно такую же конфигурацию своих вот этих вот брачных отношений. Там тоже какой-то, так сказать, мужчина, ну, так сказать, дай бог ему здоровья, так сказать, и этому премьер-министру, его там спутнику, партнеру, или как он называется, так сказать. Но самое интересное и удивительное, когда мы увидели жену там или мужа Шольца. То есть, когда всех, вот, так сказать, вот этого жену мужа Макрона или какие-нибудь спутника Макрона и, значит, и спутницу или спутника там этого Шольца поставили вместе, в общем-то, публика задумалась. И мы, в общем, поняли, что, оказывается, глобальные конструкторы, ну, я бы так назвал их, глобальными конструкторами, они очень серьезно подошли к этому вопросу. То есть эти вот люди, которые туда попадают, в политикум, они совсем не случайны. Они совсем не случайны. То есть это люди, которых выписывали, выбрали, отобрали по определенным параметрам, которые жестко, совершенно жестко управляются. Потому что, так сказать, для того, чтобы таких людей выдвинуть, нужно провести, так сказать, такую серьезную и выдвинуть, сделать премьерами крупнейших глобальных мировых держав. Франция – это член Совета Безопасности ООН. Германия – это страна, которая еще в 1941-1945 году воевала, в том числе с Россией, сказать, и с англосаксонским миром, за мировое господство, на секундочку. То есть, если она бы победила, то мир был бы совсем другой. Значит, у Барака Обамы, бывшего президента США, тоже, в общем-то, Мишель Обама, выясняется, тоже, в общем-то, сказать, тоже с такими же, так сказать, характеристиками. То есть, в целом, мы понимаем, что мировые конструкторы конструировали этот мир, готовясь к чему-то. К чему пока, значит, специалисты по всяким, в общем, так сказать, тайным вещам, они еще ломают голову, там однозначного ответа нет. Но я лично считаю, что они готовились как раз к обвалу вот этой, так сказать, глобальной и последней валюты, которая у нас существует, которая нас пока отсекает от будущего мира. Глобальной валютой это является доллар. Все, больше таких игрушек человечество с собой не позволит. Вот. И понимая, что, так сказать, придется скоро расплачиваться за деньги, взятые у будущих поколений, глобальные конструкторы, они начали, так сказать, закидывать на управленческие должности вот этих, так сказать, вот персонажей с такими, с определенными такими вариациями, девиациями в их, в общем, поведении. понятно, что это делали они именно с расчетом на то, что эти люди, в общем-то, будут обязаны своим конструкторам и будут выполнять все, что от них требуется. Конструкторы. Ну, последний, конечно, президент Соединенных Штатов Америки, он вообще вызывает вопросы. Я бы, честно говоря, не хотел бы сильно углубляться. Вот, значит, но я не, абсолютно не верю, что они собираются сделать этого, вот, этого человека Байдена, или как бы, значит, человека, похожего на Байдена, следующим президентом. Понятно, мне лично кажется, что это, в общем, сказать, совсем и не Байден, а это какой-то другой дядечка. Вот. Ну, опять же, может, это мне кажется, я не знаю. Но я думаю, что американцы такие толковые, они уже там фотографии всякие размещают, уже историю раскопали этого, значит, деятеля, который там подвязается под видом Байдена. Вот. В целом, они сделать его президентом не смогут. Это все очевидно. Хотя, так сказать, у них очень мощные рычаги в руках. Вот, значит, мы с удивлением обнаружили, все вместе с вами, вот, с удивлением обнаружили, что западный мир, который как бы представлялся когда-то нам средоточием некой там демократии, некой, так сказать, некой возможности какого-то выбора, там, все, на самом деле это превратилось все в жестко структурированную систему, во главе которой поставлены люди, каким-то образом, неведомым совершенно образом оказавшиеся вот там, которые оказались там не потому, что они вот, ну, вот, реально были выбраны, значит, населением, а в результате каких-то хитросплетений. Ну, мне так кажется. Я тоже могу ошибаться. Вот. В целом, мы ждем событий. Эти события, в общем, так сказать, они как бы, так сказать, они еще пока нагнетаются, так сказать, вот все вот такие сюжеты о том, что сейчас вот мы перекроем подход России к Калининградской области. То есть заявляет эстонский политик. Ну, хорошо, значит, вот. Значит, там еще какие-то там западные политики о чем-то заявляют. Мне кажется, что это не больше, чем, так сказать, просто так сказать, какие-то просто высказывания, которые за собой ничего не повлекут. Вот. На мой взгляд, это попытка отвлечь западного обывателя от самого главного. Самого главного. Самое главное – это ведь судьба их накоплений, вот этих обывателей, судьба их экономик и будущее вообще, так сказать, этих стран, так сказать, этой политики, всего того, что наконструировали вот эти глобальные конструкторы. Вся то, что происходит сейчас, это результат конструирование, ну, как бы создание определенного страха перед Россией. Значит, опять же, вот в сторону. А самое главное, оно находится вот как раз вот в плоскости труда, который люди эти, так сказать, осуществляли и, так сказать, результаты своего труда превращали в эти вот, так сказать, в бумагу раньше, а сейчас это не бумага, а некие какие-то, так сказать, знаки электронные, там, доллары, евро, и вот, так сказать, откладывали куда-то. В надежде, так сказать, даже не в надежде, а в полной уверенности, что они достанут в нужный момент и решат какие-то свои вопросы. А тут как бы ребята, которые там, вот эти глобальные конструкторы, я думаю, что они больше знают, и поэтому им нужно увести вот эту публику в сторону. В целом, мне кажется, вот люди меня задают вопрос, а когда вы думаете, что все вот это случится? Очень сложно, так сказать, гадать, очень сложно гадать. Я думаю, что даже вот эти глобальные конструкторы, кукловоды, они не знают. Мы тоже можем только предполагать. Мы просто следим за событиями в России. Вот, допустим, выяснилось совершенно случайно, в кавычках, о том, что заместитель министра обороны, оказывается, имеет какую-то чудовищную, ну, чудовищную по размерам какую-то, так сказать, усадьбу на берегу великой реки, русской реки Волга, там, в общем-то, так сказать, 8 гектаров обнесены забором. 8 гектаров, на секундочку, понимаете? Это, так сказать, серьезная площадь, понимаете? Там, с вертолетной площадкой, со всеми делами. Вот. Значит, ну, я рассказывал о том, что там есть уже видео гуляет, там деньги какие-то нашли, там много-много денег, там какие-то чемоданы, там какие-то сумки, там очень много денег. Вот. Другой вопрос, где эти деньги он хранил? Вот этот вопрос возникает, и кто его прикрывал, там, я думаю, что в России тоже события грядут. События в России грядут. Потому что так, там, где он хранил деньги, или там его партнеры хранили деньги там, и они получали в то же время ценные указания относительно того, как сохранить эти деньги, ну и, в общем-то, выполнить какую-то задачу в России на своем рабочем месте. Значит, если они должны выполнили бы задачу, они бы сохранили деньги. Вот. Ну и мне кажется, что эти ответы, почему тут фронт не движется, помните, я вот задавал вопрос, странно как-то, фронт стоит. Стоит, причем с конца 22-го года. С конца 22-го года. Как отступили из Харьковской области и освободили, значит, вышли из Херсона, так оно все стоит. Все эти рассказы, все эти битвы какие-то неимоверные, мне кажется, они просто подчеркивают вот тот факт, что движений нет никаких. Значит, мосты стоят через реку, великую реку, тоже русскую реку, Днепр. Вот. И, на мой взгляд, я думаю, что, в общем, каким-то образом западные эти хранители денег, они каким-то образом могли на кого-то повлиять в России, в общем-то, сказать. Поэтому вопросы с этой с изменой, они, возможно, будут еще подняты. Я об этом говорил, о том, что Россия может потерпеть поражение. Я думаю, что этого не случится, только в результате измены. Ну, посмотрим, что там, в общем, будет происходить. Ну, вот, посмотрим. Вот. Дело в том, что то, что происходит, оно в целом не подчиняется каким-то замыслам человека. А мне кажется, что это подчиняется замыслам высших сил. Высших сил. Дело в том, что вот, сейчас, вот, например, стало... Вот, мне тут просто скидывают какие-то там... какую-то информацию, там, что там сказал там, этот там, руководитель российский, там, высший руководитель, один из высших руководителей, что там другой сказал. И вырисовывается такая картина, что тот же самый значит, один из руководителей России, не президент, я просто не буду фамилии называть, он был инициатором этой кампании в расчете на то, что удастся окружить замечательный город Киев. Дальше, так сказать, должен был состояться какой-то, так сказать, этап и подписание мирового соглашения, мира, вот, причем не на самых лучших для России условиях. Вот, значит. И после этого подписания этот человек, видимо, планировал стать президентом России. Ну, я так думаю. Я так думаю. Значит, вот. Но жизнь, значит, выложила другие свои карты. В общем-то, сказать, тут вмешался Борис Джонсон, вмешался западный истеблишмент, они решили воевать. Я лично считаю, что это то, что это случилось, оно на самом деле на пользу России. Россия, так сказать, стала активно избавляться от людей, которые представляли эту партию мира. Это партия мира, так называемого, значит, она, естественно, не заинтересована в каких-то позитивных событиях в России. Она была заинтересована исключительно в решении своих вопросов и достижении власти, прихода к власти. Сейчас уже понятно, что эта партия мира к власти не придет. Вот, хотя, значит, там начинают там какие-то западные товарищи говорить о том, что, ну, вот Россия уже готова тут к миру, еще что-то, так сказать. Понятно, что они пытаются зафиксировать эти события. Раньше, так сказать, западные наши партнеры, они понимали, что их агентура находится в российском руководстве, ну, или как бы клиенты, может, нельзя там сказать слово агентура, клиенты. И эти клиенты озадачены решением своих вопросов, сохранением денег. Ну, понятно, что деньги, в общем, никто не вернет, я об этом говорил. Ну, Клиентура-то не знает. И решением вопроса прихода к власти. Вот. И поэтому западные партнеры говорили, не-не-не, Россия должна выйти за границы, так сказать, замечательного государства 404, выйти на границы замечательного государства 404, и вот тогда мы с вами будем говорить о мире. Сейчас, вот после вот этих событий с вот этим Тимуром Ивановым, вдруг мы слышим о том, что ООН, то есть Организация Объединенных Наций, ее там какой-то комитет специальный, еще какие-то, так сказать, там ребята, обращаются к России о том, что неплохо бы подписать мировое соглашение с замечательным государством, так сказать, 404 на условиях, которые, так сказать, были достигнуты в городе Стамбуле в 22-м году. О чем это говорит? О том это говорит, что, видимо, процесс, в общем, пошел в ту сторону, когда ребята поняли, что, значит, что их клиентов, ну, начали, как бы сказать, выдавливать из власти в России. И дело не закончится подписанием мира на нынешней там, территории, на нынешней линии боевого соприкосновения. Вот то, что я вот самое важное хочу сказать. Вот это, мне кажется, что вот именно так. Об этом заявил вот какой-то секретариат ООН или там какая-то там система. Об этом заявила там британская какая-то вот, так сказать, там, представительница, так сказать, такая серьезная. Еще какие-то люди заявляют. То есть это то, что попало в публику. То, что в публику не попало, я думаю, что там все еще более, так сказать, однозначно и прозрачно. Что-то. Ребята, ну все, да, давайте, вот мы готовы по этой линии подписать там договор, все, так сказать. А мне кажется, что поезд ушел. Мне кажется, что поезд ушел, причем поезд ушел уже давно, еще в 22-м году. Вот. В том отношении, что для российского населения, вот, так сказать, заключение мира на, вот, с признанием вот этой линии боевого соприкосновения, оно является, ну, будет воспринято российским населением как вариант поражения. Мне так кажется. Я могу ошибаться, какие-то люди, возможно, обрадуются, но я думаю, что большая часть населения, процентов 80, она воспримет это как поражение, и за этим могут последовать какие-то, в общем, не самые хорошие события в России. И управленческие структуры, в общем, понимают это. Понимают, так сказать. Понятно, что они устали, там какие-то люди без Куршавеля, без Сан-Тропе, там, как этот Боррель говорил, что да, вот мы их сейчас зажмем, этих русских, они не смогут ездить пить вино в Сан-Тропе. Это, напомню, это курорт во Франции, это рядом с Ниццей, вот Сан-Тропе. Там даже фильм какой-то с Луи де Фюнесом, то ли там полицейские из Сан-Тропе, то ли, ну, вот какие-то там сюжеты были. Вот все там происходит в Сан-Тропе. То есть это курортный город такой, в общем, роскошный курортный город. И вот русских Боррель говорил, что не допустят в этот Сан-Тропе. Вот, ну, вот какие-то там соскучились по Сан-Тропе. Но я думаю, что их тоска по Сан-Тропе, она, в общем-то, так сказать, является менее важной для населения, чем решение фундаментальных вопросов российского будущего. Ну, мне так кажется. И это самое главное, что, я думаю, что ощутили и вывели для себя правящие структуры и в России. Ну, на Западе, я думаю, что еще на что-то надеются, но в России уже, мне кажется, они сообразили. Другим таким важным событием является, конечно же, выступление там по Китаю там, американцев. Так сказать, они вновь заговорили про Китай. Сейчас мы тут с Китаем должны разбираться. Сейчас Китай нападет на Тайвань. Ну и значит, дальше какие-то там всякие паникеры начали писать посты. Писать статьи, не посты, а статьи начали писать, что какой она будет следующая война. И вот они описывают война России с НАТО, там, с еще с какими-то странами, так сказать, участие России в войне за Тайвань. Вот, значит, я думаю, что мне, как, в общем-то, человеку, который, на мой взгляд, значит, должен, так сказать, сформулировать такую более реальную позицию, реальное видение того, что происходит. Мне это видится следующим образом, что никого сейчас в мире не заставить участвовать в войне. Понимаете? Никого в мире не заставить участвовать в войне. Никому война не нужна. Война была всегда нужна. Ну, люди-то думают, да ну сейчас вот взяли, так щелкнули пальцем и начали войну. Нет. Нет, война нужна была народам для решения каких-то своих фундаментальных вопросов. Тот же самый Адольф Лаизович, когда начинал войну, он как бы немцам давал такую морковку, что на Востоке нас ждут территории, ну вот, жизненное пространство. Это важно, жизненное пространство. То есть мы типа, что они хотели захватить свое жизненное пространство, расширить жизненное пространство, потому что в Германии были определенные сложности с продовольствием, с ресурсами. Не только там с продовольствием, с ресурсами, там с нефтью, там с газа там было там немного, там нефть, там каучук, там какие-то полезные ископаемые, дерево, значит, и само собой продовольствие. И народу это было понятно, тем же немцам, что да, вот, значит, руководители нас ведут Рейха на завоевание жизненного пространства. Вот. Но сейчас на дворе 21 век, и сейчас тех же самых немцев, так сказать, нет смысла и не заставить идти завоевывать жизненное пространство, если нет голода. Почему? Ну, потому что с помощью развитой системы производства, в том числе сельскохозяйственного, вообще с помощью развитой системы производства и обмена, можно, в принципе, так сказать, все, что вы производите, хорошо обменять там, на еду, на нефть, на газ, на лес, на крабов, там, литий, золото, все, что угодно. Все, что угодно. Зачем немцам идти там, воевать, класть свои жизни, там, если они могут продать там, свои мерседесы, ту же самую Россию, и получить все, что им нужно? Ну, хорошо, не хотите в Россию продавать мерседесы, продавайте в Китай. Вам китайцы все продадут, купят в России, тоже продадут. И так во всем мире. То есть мотивации для войны нет. Понятно, что вариант каких-то сумасшедших, которые находятся на вершине пирамиды власти, он как бы не исключен. Но это именно сумасшедшие. Ну, либо вот, так сказать, каких-то там людей, тщательно сепарированных, вот как вот этот Макрон, там, как этот Шольц, как этот премьер-министр Испании, значит, и, там, как Обама был, да, вот их сепарировали, да, они, в принципе, по щелчку там готовы выполнить указания своего начальства или хозяев своих, да, но в теории. Но, опять же, я думаю, что это очень сложно им будет заставить население идти воевать с Россией. Это нужно четко понимать. Это мое вот такое мнение. Войны им не развязать. Как бы вот кому-то не хотелось, как бы кому-то не было страшно. Потому что для там немцев, вот, ну немцы почему, так сказать, это хорошие солдаты. Отличные европейские солдаты, которые на протяжении там полутора тысячелетий использовались в различных войнах в Германии. Значит, на секундочку, те же самые там франки, французы, это, в общем, так сказать, в своей основе те же самые, так называемые германцы, пришедшие, так сказать, с территории реки, ну, как бы, так сказать, между рекой там Днепр, Дон, Волга. Это вот отсюда они пришли. Прекрасные солдаты, вот они воевали вот эти враны. Вот, так сказать, те же самые германцы, их нанимали там все эти княжества, так сказать, воинов из этих княжеств, всяких там небольших там этих королевств, для там каких-то междуевропейских войн. Те же самые испанцы, это тоже потомки этих замечательных, так сказать, вестготов, которые тоже пришли, так сказать, с территории Великой Скифии, вот, так сказать, составили, значит, верхний слой, так сказать, военной аристократии, которые, в общем, воевали в этой Европе. Но они воевали, вот они пришли туда, потому что на Востоке, откуда они пришли, так сказать, их там немножко давили эти сарматы, гунны там давили, значит, ну, какие-то, так сказать, другие противники их поддавливали. Какая-то часть осталась здесь, и, так сказать, мы являемся наследниками вот этих вот, народов, вот этого, ну, большого одного народа, в общем, так сказать, скифов. Вот. А какая-то часть отправилась на Запад за едой в том числе. За едой. Вот их, кстати, так сказать, римские императоры, их нанимали, там, значит, вот, там, нужно было, чтобы там, один из вестготских начальников разгромил свевов. Вот. Ну, значит, что, как этот вопрос решили? Выделили там 100 тысяч тонн пшеницы. Или там, может, не 100 тысяч тонн, но какое-то такое количество, так сказать. Вот. То есть это, не 100 тысяч тонн, там другое количество, так сказать. Ну, то есть этого количества хватило для того, чтобы прокормить в течение 2 лет все его войско и, так сказать, женщин этого войска. Вот, так сказать, вот там 100, там 150 тысяч человек, вот этих визготов было. Все покупали, в общем, за еду. Этому была мотивация. Сейчас такой мотивации нет. Нет. Немцам проще, там, французам проще там, сделать свое вино, продать там, в Россию, в Китай, я не знаю, куда угодно, там, в Африку, так сказать, это вино, там, сыр какой-нибудь французский, там, какие-то деликатесы французские, и получить все, что они хотят. То есть нет необходимости воевать. Поэтому я лично считаю, убежден в этом, что никакой войны не будет. Та война, которая идет сейчас на территории 404, это война достаточно искусственная. Специально как бы начали зажимать русское население на этой территории. Специально совершенно, так сказать, просто вывести, так сказать, раздражение. Вот. Хотя эти люди жили, в общем-то, так сказать, до 2014 года и, в принципе, так сказать, особо там не парились. Особо не парились. Ну, и хотят, так сказать, возможно, хотят территорию очистить от аборигенов. Вот. Поэтому вот, так, давление было такое, в общем-то. Вот. Значит, необходимости вот этим людям защищать вот эту, так сказать, государственный суверенитет территории 404 не было от слова совсем. И сейчас у них нет никакой необходимости, и поэтому все это сопротивление очень вялое. Кто бы там что ни рассказывал, что да, там они тут сопротивляются, воюют, все. Сопротивление вялое. Воевать не хотят, вот эти пленные попадают, они говорят, да мы не хотим воевать вообще от слова совсем. Не хотим. Ну, их просто, так сказать, там выбрали тактику такую, чтобы их уничтожили как можно больше, для того, чтобы внести раскол, разрез среди, так сказать, частей русского народа, чтобы на крови. То есть это такая традиционная тактика, которая там использовалась британцами в своих колониях. Они, значит, отработали эту тактику, и здесь они как бы решают вопрос. Также вопрос. Ну, мне кажется, что ничего не получится. Так сказать, публика понимает, кто это все устроил, зачем это все устроили, что это, в общем-то. Россия в данном случае это сторона обороняющаяся в большей степени. Обороняющаяся в большей степени. Хотя, ну, какие-то, так сказать, люди высказывают мнение, что возможно какой-то сговор в очистке этой территории, зачистке этой территории, так сказать, с какими-то партнерами. Такое тоже, в общем, исключить нельзя. Ну, будем надеяться, что это не так. Будем надеяться, что это не так. Потому что как только хлопнется вот этот замечательный доллар, значит, активом станет земля. Хорошая, плодородная земля на территории, так сказать, Украины. Земля, которая, в общем, так сказать, которая там давала возможность людям жить хорошо, богато на протяжении там, тысячелетий. Значит, то, что там у них не было там, в советское время, там, или там, в досоветское время там, телевизоров и автомобилей Мерседес, оно особой роли не играет. Они, в общем, все равно жили достаточно, так сказать, богато с точки зрения, значит, обеспечения продовольствия. Поэтому народ такой крупный, там, здоровый, здоровее, чем эти европейцы. Вот. Вообще, так сказать, русский народ, он более такой, так сказать, здоровый. Более здоровый. Это, в общем, так сказать, видно. Видно. Вот. Хотя там с разными, конечно, вариантами, с какими-то злоупотреблениями. Вот. Ну, потому что натуральная еда играет какое-то, так сказать, значение в их состоянии здоровья. Вот. Поэтому, отвечая вот на этот вопрос, я хочу сказать, мое мнение, что войну затеять не удастся. Не удастся. Вот эта вот война закончится, как только хлопнется, так сказать, доллар или что-то там, какие-то сложности будут, американцы уйдут, и эта война, она в общем закончится. Американцы уйдут заниматься своими делами, на американский континент, а европейцы, в общем-то, будут менять свою политику. Потому что это понятно и очевидно, потому что, на мой взгляд, Макрон, он не очень представляет французов, Шольц тоже не очень представляет немцев. Это результат, политтехнологии. Сергей, наш представитель в МИД заявил вчера, что валюта БРИКС готова заменить доллар в случае его доллара краха. Это первое официальное заявление такого рода, сделанное чиновником МВФ. Видимо, дела у доллара совсем плохи. Час близок. Конец цитаты. Спасибо, Сергей. Я думаю, что оно, в общем, я тоже слышал это заявление. Я воспринял его как, в общем-то, констатацию факта. Все это понимают. Для всех это вполне очевидно, что то, что происходит сейчас в мире, это попытка, приостановить вот этот крах. Я думаю, что и до этого говорил, что и вот этот карантин, который в 2020 году, накрыл весь мир, остановил всю экономику мировую, это, в общем, тоже, способ приостановить грядущий или отсрочить грядущий крах доллара. Или вообще, сократить население. Ну, у них это не получилось. Сейчас, кстати, опять же, я читал, что вот эта компания, одна из компаний, которая выпускала вот эту жидкость, там несколько компаний выпускала. Одна из компаний, которая выпускала жидкость, я не называю, как это называется, но чтобы там YouTube, он, лояльно отнесся к этому ролику. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Вот эта компания признала, что их жидкость вызывает тромбозы. Все. Официально они признали. Теперь вопрос расследования всего этого, он связан только со временем. Со временем. И с благоприятной ситуацией. Как только наступит благоприятная ситуация, все это расследуют. И всех, я думаю, что кому надо, накажут. Те же самые европейцы. Понимаете? То есть, потому что когда не будет инструмента управления нынешнего, когда кукловоды с помощью этих долларов рулят, я думаю, что, в общем, мы вступим в реальный мир. Поэтому прошлый выпуск я тоже назвал, как возвращение в реальный мир. Понимаете, реальность возвращается в этот мир. Она вернется. Люди думают, что кто-то новую валюту какую-то выпустит. Я хочу сказать, что никакой новой государственной валюты не будет. Ну, мое такое мнение. То есть, опять же, я исхожу не из попыток гадать, а из здравого смысла. Знаете, человек, который пройдет через этот этап, когда обвалится, самая главная мировая валюта, когда она исчезнет, когда она перестанет, быть валютой, на которую можно купить все, то он по-другому будет смотреть на мир. Я хочу сказать, что в свое время в Советском Союзе был вот этот рубль советский, его называли деревянным, а между прочим, на этот деревянный рубль до последнего, до конца совка, в общем, можно было купить все. Вы могли купить и машину, в том числе и Мерседес, можно было купить доллары, можно было купить квартиру, дом, землю, вопросы юридического оформления, они были не отрегулированы. Но, в общем, все можно было купить. Можно было купить качественные продукты, качественные, вещи. В том же самом Ленинграде и в Москве существовали уже магазины. Они торговали на валюту, но в 91-м году они уже были. Когда ходил вот этот советский деревянный рубль, они были. Доллары тоже можно было купить. Я не помню, были обменники официальные или не были обменники. Ну, в общем, можно было купить, не напрягаясь. За это, не наказывали, ничего. Значит, и все, проблем не было. Мы могли и Мерседес купить, и уже я помню, даже футбольная команда была со спонсором в первой лиге или высшей лиге, со спонсором частным, какой-то то ли из Ирака был то ли нет, не из Ирака, из какой-то страны был деятель. Амкар. Он, кажется, и сейчас эта команда есть, чем-то занимался, торговлей. Что-то он вывозил из Советского Союза, что-то продавал в Советском Союзе. В общем, уже все было. Поэтому, как бы, когда мы вспоминаем о том, как этот рубль хлоп, и все, и исчез. То есть он подешевел в 10, в 20 раз, а потом, в общем-то, исчез. Мы это воспринимаем как само собой разумеющееся, но на самом деле это была реальная валюта. То же самое и с долларом будет. Да, сейчас можно на доллары купить все, но в какой-то момент произойдет обвал, и он начнет, так сказать, дешеветь. Скорее всего, будет так. Владимир 82. Земля сама по себе бесполезна, если на ней не работать. Если использовать современные агрессивные методы обработки, это вскоре истощит почву и сделает ее непригодной для использования. Поэтому я не думаю, что в случае краха мировой финансовой системы этот ресурс будет единственным. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, Билл Гейтс купил там то ли 20 тысяч гектаров, то ли 200 тысяч гектаров, наверное, все-таки 20 тысяч гектаров он купил земли. И, в общем-то, эти ребята вкладывают деньги в активы. Более того, вот буквально вчера или позавчера пришла информация о том, что Apple выкупил своих собственных акций на 110 миллиардов долларов. Если учесть, что Apple стоит около триллиона долларов, то есть они выкупили акции на 11% своего этого капитала. Почему они это сделали? Потому они обменяли эти доллары на реальный актив, потому что их, в общем-то, так сказать, перспектива, она лучше, чем перспектива доллара. Понимаете? То есть не будет доллара, там, так сказать, Америка разделится на 5 частей, но Apple останется. То есть они создали операционную систему, целую там, вселенную, там, компьютеры, операционная система, там, айфоны, айпады. И эта система, как бы сказать, она существует, она будет существовать. Там какие-то программы, какие-то сервисы, она будет существовать. И она, значит, не будет там долларов, будут, я не знаю, так сказать, какие-нибудь золотые там луидоры, там, в общем-то, которые будут там на токены меняться, или, так сказать, там кока-колы будут, там такое же тоже может, скорее всего, так сказать, больше кока-колы будут. Вот и кока-колами там или какими-то там токенами, там, связанными с какой-то конкретной продукцией, будут рассчитываться, как востребованные продукции, очень важно. Будут рассчитываться, и они будут себя чувствовать нормально. Вот. То есть это очень такой важный сигнал. Очень важный сигнал. Вот Ануфриев пишет, что за последние 10 лет Билл Гейтс купил около 110 тысяч гектаров сельхозугодий в 18 штатах США. Миллиардер стал крупнейшим частным землевладельцем в стране. Конец цитаты. Значит, по поводу, вот Владимиру я хотел договорить, по поводу вот этого земли, как обрабатывать, не обрабатывать. Сейчас система автоматизации, роботизации, контроля там за техника, которая все это работает, обрабатывает, она достигла такого совершенства, что, в принципе, в общем, главное, чтобы была земля. А там 5-10 человек, в принципе, могут обрабатывать там, не знаю, и 10 тысяч гектаров, и больше. Поэтому самое главное, самым главным активом является земля. То есть, то место, куда ты можешь применить своих роботов. Сами по себе роботы, раньше еще там 20 лет назад, главную роль играли роботы. У кого роботы, тот и на коне. У кого Мерседес, тот и этот самый хозяин. Вот, значит. А сейчас по-другому. Сейчас главным является ресурс природный. Поэтому Россия, кстати, как ни странно, все удивились, вырывается, так сказать, в мировые лидеры. Потому что она обладает 40%, контролирует 40% мировых ресурсов. То есть на территории России сконцентрировано 40% мировых природных ресурсов. Чуть ли не половина. Все. Эти природные ресурсы, там, ну, нужно, конечно, затратить какие-то средства, чтобы взять. Ну, в общем-то, так сказать, вот мне сегодня прислала одна слушательница, такая хорошая, так сказать, она прислала видео, значит, экскаваторщик управляет экскаватором, так и называлось видео, управляет экскаватором в Австралии, находясь там в какой-то другой стране. Он может там в Англии находится, может в США, так сказать. Он сидит в комнате, там экраны висят, и все, так сказать, он управляет экскаватором. Я об этом рассказывал лет 10 назад служителям программы «Русский взгляд», и это казалось совершенно фантастичным, а сейчас это, в общем-то, заурядное дело. Экскаваторщика вы можете нанять в самых таких благоприятных землях, там, не знаю, в Миннесоте, там, или там, не знаю, в России можете, так сказать, нанять. И все, так сказать, при наличии хорошего качественного интернета он может управлять экскаватором где угодно. На земле и под землей. Вот я говорил о том, что в Китае там под землей на глубине 600 метров они уже управляют какими-то этими машинами. Все, эпоха доминирование тех, кто умеет делать роботы, она прошла. Самое, роботы могут делать все. Ну, не совсем все, но, в общем, так сказать, помните, я говорил о том, что если раньше нужно было доступ к библиотеке иметь для того, чтобы понимать, как чего делать, и вообще, что делать, и из каких металлов, материалов, то теперь эта библиотека является всемирная сеть интернет. И, в принципе, даже там вот в Папуа-Новой Гвинее можно развернуть производство хороших, качественных автомобилей. Понятно, что там пару десятков мастеров нужно будет привезти из Германии, но люди, которые, так сказать, делают простую работу, они могут быть и местные из Папуасии. Или там вот недавно показывали конгрессмена, он говорил, вот смотрите, вот мешочек этих каких-то заклепок. Вот эти заклепки применяются... для мешочек там небольшой, там грамм, наверное, там 100 он весил. Вот. Эти заклепки применяются в сборке самолетов. Вот. Значит, на самом деле, говорит, этот мешочек делает человек, который не имеет никакого образования, он стоит, управляет каким-то станком, нажимает кнопки и все. Он вообще, так сказать, там, не понимает, что там происходит. Его задача, чтобы станок вовремя там, нажимать кнопки, чтобы станок там выпускал вот эти заклепки. И, говорит, мешочек стоит 90 тысяч долларов. Ну, там понятно, что мешочек стоит там долларов 100, а 89 тысяч 900 долларов это как бы попилили толковые менеджеры американские. Тоже, кстати, такой символ времени. Символ времени, вот. То есть для того, чтобы что-то производить, нельзя, не обязательно там, обладать глубокими знаниями в этой области. Есть люди, которые, в общем-то, организуют это производство, посадили этого человека и все. Поставляют туда правильный металл, там, нормальное напряжение, и все, этот станок клепается. Поэтому по поводу вот этой земли, то, что Владимир сказал, то, что истощение. Существуют технологии, что эта почва, так сказать, ну, лет, наверное, 1000 не будет истощена. Вот этот чернозем, который-то есть на Украине. 1000 лет. На выставку в Париж привозили воронежский, кажется, чернозем. Он, значит, куб такой, 2 на 2 метра. 2 метра глубиной чернозем. Сколько лет его можно, в общем, так сказать, там... возделывать, так сказать, неизвестно. То есть огромное количество лет. Он скопился, он сформировался за предыдущие там, несколько тысячелетий или, может, сотен тысяч лет. Так. Сейчас, Роман 2. Ходят слухи, что силовики начали кошмарить таджиков. Конец цитаты. Ну, это не совсем верно. Так сказать. Дело в том, что нужно переписать эти вот, так сказать, там правила, законодательство. Вот, и зачистить еще структуры, которые вот этим таджикам раздавали паспорта российские, гражданство. Вот, отозвать это гражданство, и все. И не нужно, эти таджики, в общем, не виноваты. Виноваты, так сказать, все это устроили чиновники. Нужно это понимать. Я об этом говорил очень давно и всегда говорил об этом. Там, так, значит, Сергей, 1956. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. Я, президент республики, уведомляю, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны. Конец цитаты. Ну, вот, как бы, так сказать, тема Израиля, она все время, так сказать, возникает, всплывает. Сейчас, как бы, поменьше там по новостям они упоминают про сектор Газа. Вот и тут вот это, государство Колумбия, так сказать, в первых рядах начинает там разбираться с Израилем. Вот. Я лично думаю, что... этот процесс, я еще раз повторю, и раньше повторял. Этот процесс запустили глобальные кукловоды, конструкторы, И задача, видимо, тоже, так сказать, пугануть население, так сказать, один страх. Они посмотрели там на земной шарик, и нужно так, один страх для Европы – это Россия. Пугануть Европу, чтобы европейский бюргер, так сказать, не тратил вот эти деньги. Другой там страх, так сказать, для Ближнего Востока. Значит, Израиль, война Израиля там с арабами, пугануть богатеньких арабов. Их на самом деле достаточно много. То же самое, чтобы они там не стремились вкладываться там в какое-то производство, потому что там, ну, человек, у которого там есть там 100-200 миллионов долларов или даже 50 миллионов долларов, он там думает, ага, сейчас вложусь в производство, а завтра начнется какая-то, в общем, большая война там на Ближнем Востоке, ну его нафиг. И чтобы он не тратил эти деньги. И третий сектор – это Китай, Тайвань. То же самое. Для японцев, там, филиппинцев, каких-то окружающих жителей. Для того, чтобы пугануть их. В чем, так сказать, в чем смысл, я сказал, что запугать их. Так сказать, люди раньше, так сказать, в средние века, в древности, да, я думаю, что и в новое время, они, значит, вкладывали золото и думали, опа, война сейчас идет, значит, давай-ка я не буду тут мельницу строить или там, я не знаю, какую-нибудь мануфактуру, давай-ка я золотишко, так сказать, запасусь и, так сказать, закопаю в какой-нибудь клад. Вот. До сих пор эти клады находят, весь мир усеян этими кладами. Это что такое клады эти? Это реализация психологии в случае какой-то опасности, так сказать, вот это, обратить свои вот эти активы в какую-то такую небольшую, значит, сумму, вот, значит, или там значимый какой-то элемент. Золото было значимым таким, в общем-то, значимой вещью. Вот, и закопать до лучших времен. Сейчас основная масса людей, она, в общем, мыслит достаточно просто. Для них таким, в общем-то, золотом, в кавычках, является доллар. Они не понимают, что доллар и золото – это немножко разные вещи. Оно и золото – это тоже такой, в общем, так сказать, это товар. Товар. То есть, но, тем не менее, хоть какой-то актив можно подержать. А доллар – это вообще бумага. А нынешние доллары, которые выражены в электронном виде, отражены – это вообще ничего. Но, тем не менее, человек привык, что на доллар он может купить все. Его уже к этому приучили, так сказать, там несколько поколений, там, в Европе, во всем мире с помощью долларов там решали какие-то вопросы. Скапливали деньги, меняли их, там, понимаете, выигрывали. Там, мне вот рассказывали, а я вот, так сказать, собирал там в 90-е доллары, а вот рубль падал, а вот потом раз и на доллары купил там квартиру. И все. И этот опыт, он проецирует человеку, как бы, так сказать, позитивное отношение к этому доллару. Причем проецируют не только ему, но и его окружающим, его детям. Дети уже воспринимают этот доллар как вот некую ценность. Соответственно, американцы прекрасные психологи, там огромное количество психологических факультетов. Я думаю, что там пятая часть этих студентов, ну, может меньше, может, ну, не знаю, но это психологи. То есть они изучают психологию. Они провели, американцы, гигантское количество экспериментов. Они прекрасно знают, как реагирует публика на то или иное событие, на те или иные действия, происходящие в окружающем мире. И поэтому, в общем-то, они понимают, что в случае начала войны люди рефлекторно начнут вкладываться в доллары или не будут тратить их. Это рефлекс, это не потому, что они думают, так сказать. Основная масса людей, она как бы занята работой, работает там с утра до вечера, в Европе, в Америке, именно так, и в других, в массе других стран. Это в Советском Союзе там дурака валяли огромное количество людей, не все, но огромное количество людей валяло дурака, вот, и занималось, так сказать, как бы там, изучением, ну, для себя, как бы, так сказать, каких-то политических тем. А потом вот люди там, когда поехали там в Европу, в Америку, они начали общаться с этими американцами, европейцами, а те с политикой вообще ничего не понимают, ничего не знают. Выяснилось, что американцы вообще не знают, где там толком какие-то страны находятся там. Ну, они имеют представление, что есть какая-то Москва, есть какой-то Советский Союз. Я думаю, что для них Россия и Советский Союз до сих пор у этих американцев это под знаком равенства. А так они тоже работают, пашут, и европейцы тоже самое. Потому что очень, очень жесткая конкуренция для того, чтобы просто выжить, нужно работать с утра до вечера. И поэтому они рефлекторно относятся, так сказать, к каким-то вещам. В данном случае вот к этим, так сказать, деньгам. На уровне рефлекса. Ну, папа, бабушка, так сказать, вкладывались там в доллары и все, так сказать, чувствовали себя хорошо. Все, и я буду, так сказать, держать, не буду тратить. Все. Связали таким образом, так сказать, там с десяточек триллионов долларов. Уже хорошо. Уже хорошо. Отсрочили. Но от этого ничего не изменится, если кто-то думает, что это будет продолжаться, так сказать, долго. Нет, все. Это уже продолжается достаточно долго. То есть сейчас мы уже там на завершающей стадии. Завершающая стадия как раз связана с тем, что ну, мы можем, так сказать, зафиксировать эту завершающую стадию вот на том, что вот они выдвинули вот этих там Макронов, Шольцев, так сказать, такие подобные персонажи. Ну, потому что приходится принимать непопулярные решения. Потому что там, в той же самой Германии там война с Россией, она, я уверен, она, в общем-то, сказать, никому там абсолютно не нужна. И в Эстонии не нужна, и в Финляндии никому не нужна. Мне вот рассказывали о том, что приехали в Финляндию, там был какой-то такой вот, сегмент, там было 15 магазинов, ну, которые были нацелены на продажу товаров вот, туристам из России. А люди приезжали туда что-то там закупить, там какую-то одежду, еще там какие-то технику, возможно, я не знаю, что там они там покупали. Приехали туда, вот из 15 магазинов открыто 2. Все, так сказать, полный торговый мрак. Значит, и они ходили по какому-то магазину, и там за ними толпой ходили продавцы. Вот того магазина, значит, все, так сказать, ожидая, что эти русские что-то купят. Ну, то есть проблема, она как бы для населения есть, и этим финнам война с Россией не нужна совсем. Ну, они еще терпят свое правительство, их там кормят какими-то байками. Вот, значит, они думают, что там доллары какую-то роль играют, но поэтому терпят. Как только они поймут, что доллар на доллары их кинули, я думаю, что там все очень быстро будет меняться. Сурен Аваков напоминает игру Fallout, где в разрушенных штатах вместо денег были крышки из-под колы. Конец цитаты. Ну, да, так оно и, в общем-то, сказать, нынешние доллары, это они сейчас как бы не пользуются. Так что там в будущем будет, мы не знаем. Но, скорее всего, все будет привязано с точки зрения здравого смысла. Все будет, должно быть привязано к реальным товарам, которые пользуются спросом, постоянно покупаются и продаются. Все. Соловей. Наша компания Cognitive Pilot занимает первое место в роботизации тракторов и уже имеет 1000 работающих устройств. Около 2 миллионов стоит установка. Конец цитаты. 2 миллионов чего? Долларов или рублей? Понимаете, это важный момент. Ну, даже 2 миллиона долларов, Анолдский, скоро, я думаю, что будут тратить спокойно. Ануфриев, Илон Маск. Мы должны что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар обесценится. Госдолг США 34 триллиона долларов. Конец цитаты. Ну, с этим уже ничего не сделать. Вот. Это я уже даже не упоминаю об этом, потому что слушатели программы «Русский взгляд» это все понимают. С этим уже не сделать ничего. Мы просто наблюдаем определенную агонию, при том, что за эти доллары можно купить все. Так же, как и в 91-м году за рубли совковые можно было купить все. То есть это вы не думаете, что там никто ничего не продавал. Ну, можно было, раз можно было купить доллары, значит, можно было тоже купить все. Рублей, Соловей, рублей. Значит, установка на трактор 2 миллиона рублей стоит. Ну, вполне посильная сумма. Вполне посильная сумма. Поставил на таких, там, сказать, там 500 тракторов, я не знаю, там 5 или 10 операторов, и все. И 500 тракторов вам обработают, значит, не знаю, 10 тысяч гектаров, а может там 50 тысяч гектаров. Все. Поэтому проблема не в тракторах, а проблема в базовом продукте, в базовой территории, в базовой земле, которую можно обрабатывать и собирать с нее урожай. Все. Это самое главное. Причем такие, так сказать, трактора и такие системы сейчас, я думаю, что если там начали на Западе делать, я думаю, что уже делают и в Китае. В Китае уже начинают, так сказать, тут ухватывать идеи, они еще на столе разработчика, и он еще не закончил, но еще он тестирует, а в Китае уже выпустили продукцию. Понимаете? Все. Конкуренция. И ничего вы против этого не сделаете. Ангелина, немецкие колхозники сидят только перед компьютером. Люди уже еще нужны, но много через GPS все управляется. На полях вообще не видно людей, если сравнивать с 80-ми годами в СССР. Ну, знаете, это не только весь мир поменялся. Весь мир поменялся, и он будет роботизироваться, автоматизироваться, в общем-то, будет самым, самой главной ценностью будет сырье. То, что лежит под ногами, и то, что, в общем-то, сказать, оно как бы дано Богом вот этому народу, этой территории. Так же, как вот этим арабам, которые там пасли там верблюдов, овес в своей Аравии, в общем-то, сказать, был не самый богатый народ, а тут нашли нефть. И теперь, так сказать, Арабские Эмираты, так сказать, одни из богатейших, так сказать, на планете людей, государств, только потому, что у них под ногами вот это вот, так сказать, ценное, важное сырье. И чем дальше, так сказать, тем больше это сырье будет цениться. И оно, к счастью, не заканчивается. Обещали, что там к 2010 году начнет сокращаться, но ничего не сокращается, не заканчивается. Так. Сейчас еще ваши вопросы почитаю. Значит, Сергей, 1956. Поляки митингуют против вовлечения в войну на Украине и поставки туда оружия. Уже несколько тысяч поляков полегло на Украине, но поставки оружия туда продолжаются, и не только оружие, несмотря на митинги и протесты. Мысли о захвате Западной Украины польских заправил никак не отпускают. Конец цитаты. Ну, это вот то, что поляки митингуют, это типичный пример того, что им, в общем, война абсолютно не нужна. Там кого-то они набрали за большие деньги, но на передовую эти люди не попадают. Вот эти наемники, они на передовую не попадают. Они на передовую не идут. Это люди, которые управляют какой-то, так сказать, сложной техникой, там ремонтируют ее, наводят, там всякие ракеты, ремонтные группы какие-то, там, значит, какие-то картографы, возможно, так сказать. Вот. Но под пули никто не полезет. Поэтому в современной войне вот, участвует русский народ, ну, сам собой. Сам собой. То, что происходит, это, с одной стороны, развал Советского Союза, продолжение его, а с другой стороны, в общем, так сказать, русский народ использует, к сожалению, вот таким образом, для самоуничтожения. Ну, я думаю, что это, так сказать, видимо, так сказать, высшими силами тоже задумано так. То есть, видимо, так нужно. Это не хорошо так говорить, но для того, чтобы наступило просветление. То есть, в той же самой Франции в Первую мировую войну погибло там несколько миллионов французов. Вот. А во Вторую мировую войну они не стали воевать вообще. То есть они решили, о чем мы будем воевать. Ну, зачем? Они и так хорошо себя чувствовали. Ну, сейчас вот последний народ, который готов воевать, я думаю, что это русские. Это русские. Ну. Даже арабы. Вот там события происходят в секторе Газа. Достаточно такие чудовищные события. Но, тем не менее, никто туда не ломится воевать. Никто туда не ломится. Государство Израиль... делает что-то, тоже, в общем-то, сказать, я там особого счастья по ним не наблюдаю. Ну, и арабы туда не пытаются влезть. Понятно, они там побаиваются американцев. Вот. Ну, тем не менее, желающих участвовать в войне нет. Современный мир другой. Мотивации для того, чтобы, так сказать, поесть досыта и что-то там отнять у кого-то, больше нет. Проще купить. Потому что даже там всякие афганские там скотоводы имеют очень хорошие там какие-то продукты, которые они могут обменять на то, что им нужно. Значит, у них там есть там бараны, у них там есть какие-то там каштаны, еще что-то там растет, цветет, и все, так сказать, люди там, которые были там в этом Пакистане, в Афганистане, говорят, что там такую вкусную курицу, как там по дороге там в этот в Пакистане, там в горах, какой трактир был. Такую вкусную курицу я не ел никогда в мире. Вот, в жизни. Не в мире, в жизни никогда не ел. Ну, поэтому у них есть что продавать, что менять. И в современном мире товарообменные функции, они будут только развиваться. И смысла у кого-то что-то отнять нет. Тебе с удовольствием продадут за вполне себе разумную цену. Даже попытки вот этих западных партнеров ввести эмбарго против России, оно фактически провалилось. Потому что нашлось масса желающих продать то, что нужно продать. Ну, там самолетные там, детали там, какие-то там, они там, ну, как бы, так сказать, усложняют доставку в Россию. Но, тем не менее, те же самые фирмы, которые производят детали для Боингов, для Аэрбасов, с песнями, я думаю, что через какие-то фирмы прокладки продают. Понимаете? Вот. Сегодня тут прочитал, что на Украине запретили ломбардам брать в залог тепловизоры и дроны. И дроны. То есть военные, чтобы, так сказать, чтобы там немножко, так сказать, махануть там горячительных напитков, внизу, так сказать, в качестве залога в ломбард тепловизоры и дроны. Это о чем говорит? Да этим людям совершенно эта война не нужна. Она вымучена, она, так сказать, она с трудом поддерживается, так сказать, истерией вот этих западных политиков. Вот. В России не понимают, что, ну, я думаю, что кто-то, возможно, там понимает. Важно затянуть, так сказать, падение, крах доллара. Но я так полагаю, что ждать осталось недолго. Ирина, ваше мнение к трофеям в Москве? Ну, очень, так сказать, позитивное, хорошее мнение. Так сказать, привезли, показали, чтобы народ порадовался. Я считаю, что это, так сказать, людей порадовало. Это приятно. Понятно, что это, так сказать, замечательная западная техника также пробивается, поджигается, захватывается. В общем, так сказать, никаких особенностей там нет. Они хорошо упаковывают. Просто я помню, когда из Совка там, так сказать, западные товары получили так широкий доступ в Россию, и там люди трогали эти товары. Да, они были качественнее упакованы, качественнее сделаны, так сказать. Ну, больше там упаковка. И маркетинг правильный. Вот. На самом деле, как бы, уровень технологий, он, так сказать, не сильно отличался. Не сильно отличался. И Советский Союз тоже там капрон на Западе изобрели. Ну, как бы, воспроизводил капрон в Советском Союзе. Так сказать. Что-то там на Западе изобрели, тоже воспроизводили здесь. Так сказать, все делали люди, включая ядерное оружие. Знаете, немцы сделали, отдали американцам и Советскому Союзу. Американцы сбросили немецкую бомбу. Когда они свою бомбу создали, одному Богу известно. Советский Союз создал к 49-му году. Ну, я думаю, что и американцы так же. К 49-му году. Все, так сказать, уровень технологий, в принципе, он не сильно отличался. Но отличался маркетинг, отличался производительность труда. Потому что в частном бизнесе производительность труда значительно выше, потому что эффективность выше, потому что есть мотивация к работе, платят больше. Вот. Ну и плюс, так сказать, всякой дури советской нет. Дури советской нет. А так в том же Советском Союзе также добывали уголек. Ну, колхозы работали плохо, ну, производительность была плохая, так сказать. Вот. Ну, зерно было то же самое. Значит, ну, единственное, там картошку советскую есть не надо было. Не надо. Она была, конечно, переполнена нитратами всякими. Про нитраты я узнал еще там в 80-е годы и видел там, как картошка, которая поступает в магазин, она там буквально через там 2-3 дня начинала там течь буквально. Потому что, так сказать, там нитратов было безумное количество. Люди травились арбузами с нитратами. Ну, все это прошло. Все это прошло, в общем, так сказать, и то, что там западная техника стоит, люди убедились, что там, в общем, ничего сверхъестественного нет. Абсолютно. Абсолютно. Война не нужна, и войны, на мой взгляд, не будет. Поэтому я хочу, так сказать, призвать вас к тому, чтобы вы успокоились. Успокоились, вот, так сказать. Это только пугалки. Пугают. Запад пугает, потому что им самим страшно, в первую очередь, перед собственным населением. Вот это я хочу, на это хочу особо заострить внимание. Потому что им страшно собственное население, которое начнет задавать им вопросы про эти вклады. Вот. Ну, а им страшно перед собственным населением и перед мощью России. Вот все. Все. Поэтому они пугают, это единственное, что у них есть. Никто там воевать не собирается и не будет воевать. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. Сказать, что все будет хорошо. Вот. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.